Чужие глупости никогда не делают нас умными. Наполеон Бонапарт. Июля 2025 года, 15 по Торонто, и в эфире 961 подкаст от Канского Лося и компании. Черные головы, мне нужен водитель. Привет, опальная кухонная лампа, напрягающий, ослабляющий канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы поговорить за жизнь, жить в IT, иногда о Канаде. У нас есть YouTube, Twitter, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и переключайтесь к прямому эфиру на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скидывайте вопросы и темы для обсуждения в Телеграм. И добро пожаловать в очередной подкаст. Так, сегодня мы втроем. Прошу любить и жаловать Игоря и Данила.
Привет.
Привет всем. Всем привет.
И всем привет. Так, быстренько о вводном. Большое спасибо Денису, Ок, Плутону, Косте, Руму, Сергею, Владимиру, Илису и Дмитрию за поддержку подкаста. Все, кто хочет помочь, пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Там можно найти разные подписки. Ну или можете всегда поставить лайки на YouTube. Вот, прямой эфир каждую пятницу 15:00 по Торонто, 22:00 по Киеву и Москве. И у нас прямой эфир еще идет на YouTube. Те, кто хочет смотреть, а иногда и лекции на YouTube. Редко, но бывает. Ну что, пришел конец недели.
Какие же у нас лекции на YouTube?
Ну, на прошлой неделе я это делал, тест архитектур, короче, архитектура тестирования. Вот. Ну, был такой монолог. Я подкаст немножечко заехал, начал про личные приключения и качество кода. Личные приключения с качеством кода на работе. Вот. Потом лекция была. Я там этот слайдики листал и объяснял, как же нужно делать архитектуру тестирования, в чем она состоит, почему, зачем и как. Но поскольку никого не было, никто не спрашивал вопросов. Но я готов.
Сколько студентов пришло?
Да, кто знает. Никто ничего не писал, значит, все поняли, всем понравилось.
Или никто не смотрел.
Я оптимист. Ну да.
Вот. Нет, тут надо, да, тут же все как продаж. Это как в анекдоте про гонки Картера и Брежнева. Вот тут примерно так же. Что настолько отличная лекция, что даже вопросов не было. Все понятно было.
А что говорить, все и так понятно, да? Вот, ну да. Так что кому-то... Кстати говоря, да, лекция намного хуже прошла, чем все остальные. Намного меньше views. Ну, как бы я понимаю, такая тема очень специализированная для тех, кто пишет тесты. Их, наверное, не так много. А все остальные там зашли, посмотрели, что-то какие-то там пирамидки нарисованы, какая-то еще фигня, кому-то все надо.
Я вот тесты не пишу, я их решаю.
Да. Так что, ну, как бы понятно. Все тип-топ. Вот. Я сегодня какой-то забараненный весь. Вчера без на то хороших причин пошел поздно спать. Поэтому что-то я прямо рассыпаюсь. Вот, ну и у меня этот закончилась первая неделя продподдержки, поэтому я относительно невысоком уровне счастья. Хотя я вчера этот демо-пайплайн наконец допилил. Вот. Еще один шаг к этому массовому абьюзу разрабов. Вот. Но мое счастье долго не длилось, потому что сегодня меня проинформировал начальник и сказал, что ну а вот теперь мы пойдем к главному архитектору и будем смотреть, если это надо. А я уже знаю, что главный архитектор думает, что типа мутационные тесты это слишком много для нашей компании. Для меня птички... До меня птички донесли. Вот, но все, но при этом все сражаются за качество кода по непонятным причинам. Все смотрят в сонар и пытаются выяснить, как же магически все исправить, при этом толкая плохой недоделанный говнокод в мастер-бранч.
Может, надо с этого начинать?
А у меня это, да, у меня был прецедент на работе. А вот, а мы сидели, мы всей дев-командой сидели и смотрели на pull request. Среди нас был этот team lead. А вот, а они смотрят на сонар, на код coverage, типа там, о, да, падает, плохо, да, плохо. Вот. И такой, ну ничего, код надо сегодня смержить, так что давайте. И я такой, а ты вот не думаешь, что из-за такого вот код надо сегодня смержить, у нас качество и падает, и летит в тран-тарары. Он такой, ну да, ну надо. Я такой, окей. Я не представляю, да, я не представляю, как пчелы могут бороться против меда. Вот это вот именно ситуация пчелы против меда. Она не рабочая.
Женя, это называется job security.
Ну, с другой стороны, да.
Всегда будет чем заняться.
Я, если честно, смотрю на всю эту абсурдную ситуацию. Вот, это просто как такой, это private comedy club, потому что я больше не могу об этом серьезно рассуждать или думать.
Я так на это забей, уже... не рассуждай серьезно.
Не, да, я теперь только с огромным количеством юмора, мне просто поржать. Например, на прошлой неделе, это как, или подожди, или, не помню, короче, то ли на прошлой, в общем, я как раз недавно вернулся. А они им надо было, значит, в одном месте что-то там, короче говоря, сделать паузу на 4 секунды. Почему 4, кстати, не спрашиваю? Потому что где 4, там и 40, а где 40, там и 400, а почему бы и не час подождать? Вот, и ихнее решение, вот чтобы... да, подождать. Они в спринговый сервис вставили thread.sleep. Вот просто взяли и вставили. Я с тредами не работал очень долгое время. Если честно, последний раз голыми тредами я пользовался, по-моему, то ли на интервью много-много-много лет назад. То ли вообще в школе. Вот, потому что такая вещь опасная, если ты не знаешь, что он делает, в особенности в каком-нибудь фреймворке, в котором я вообще не понимаю, как оно будет реагировать, да? Ты можешь, допустим, тред замедлить, а Spring начнет глюкать, или там еще во что-нибудь выльется, какие-нибудь там сайд-эффекты пойдут. А эти ребята нормально! Да, то есть они даже не сделали отдельный какой-то тред-пул, открыли, а потом туда закинули код как лямбду, сказали, вот этот вот код, пожалуйста, отсрочь на 4 там секунды, вот, сделай отдельный тред, а наш тред, как конкретный, значит, отпускаем. Не, прям так, прям туда.
Может, они знали, какой останавливают.
О, я уверен, да, он я просто...
выделенный.
И еще лучше мне нравится, им чат GPT подсказал. Сегодня тоже этот отлично. Прямо перед подкастом меня такие. Вот у нас, типа, они там какой-то клиент пишут. Сонар сказал, что в этом чате, извиняюсь, в этом классе не должно быть никаких логинов, паролей. Я согласен. Но, ребят, мы не сделали, мы еще не дописали код, который подсасывает конфиги, чтобы этот клиент сконфигурировать. Ну, просто не дошли руки, потому что у нас еще такая-то, знаешь, еще полным масштабом идет разработка. Мы там пытаемся сообразить, что куда идет. То есть нету конфиги, это последнее дело, когда уже, знаешь, готовимся серьезно как бы тестировать все это дело. Нет. А Sonar сказал, и они сделали, они подсоединили конфиги. Заместо того, чтобы загружать конфиги через стандартный спринговский YAML, что они сделали? Они напрямую идут в ресурсы напрямую идут, и там ищут property файл. И у меня только один вопрос. Дорогие разрабы, когда вы последний раз видели в нашей компании, чтобы мы что-либо за пределами Legacy, что-либо грузили из property файлов? Откуда вы это взяли? Вот я честно, вот стопудово пенде. Они, скорее всего, чат GPT спросили, такой, как загрузить, типа, там, конфиг? Он такой, так легко, property files, вот вам, прямо с харда, грузите, ребята. Писец. Полнейший.
Ну, не знаю, как у вас на бэкэнде, а у нас на мобайле грузить что-то во время компиляции, ну, в смысле, когда ты для билда, например, какие-нибудь property, если тебе надо подтянуть систему, чтобы куда-то там, я не знаю, ключик какой-то, чтобы API-кей. Чтобы не хранить это нигде в гите, обычно у тебя просто есть property файлик, в котором у тебя локально лежит, и во время билда система смотрит туда и подтягивает это.
А у нас, да, у нас в билде ничего этого не надо, потому что у нас сервисы в билде не запускаются. Вот. А так у нас стоит это кубер, и у нас стоит этот хелм, ну, который позволяет тебе кратко писать просто тома и кучу этих библиотек для кубера. Извиняюсь, кучу этих конфигурационных там сотни страниц кубера. Вот, и по сути говоря, да, все, что мы делаем, это потом конфигурируем Helm и говорим там для каждого environment вот тебе разные ключи, и все. Вот, как, это я еще им не задал вопрос. Дорогие разрабы, как вы собираетесь этот property файл портировать под разные сервера и настраивать это? Но это будет, может быть, в понедельник, если я храбрости наберусь. Вот, я не знаю.
Раскатят, посмотришь.
И он, кстати, он еще не факт, что они раскатят. В смысле, они... Потому что я не совсем уверен, как они пакуют джары. И да, где эти, ну, наверное, запакуются каким-нибудь образом. Наверное. Фиг знает. Ну, короче, да, но весело.
Подожди, вот еще ручками собирают джарники, их просто кладут на сервер. И как-то запускают.
Там через Maven все пакуется. Я просто не уверен, как конкретно. Там иногда они проставляют кастомные штуки, типа там, эти ресурсы забрать, эти не забрать, эти включить, эти оставить. Не знаю. Я не знаю подробностей. Вот, но как бы да. В общем, весело. Вот так. Эх. Я. Да.
Не принимай близко к сердцу.
А, я стараюсь.
Начни относиться проще.
Я работаю над собой. Я все еще работаю, все. Да. Так, что еще рассказать? Что-то у меня там было, я кучу всего выбросил, что у меня ничего. А, во, еще про команду веселую тоже. на одном стендапе прозвучало, что господа, дамы и господа, да, дорогие разрабы, пожалуйста, не тратьте больше там 2 или 3 дней на то, чтобы починить ваш рабочий environment. Если у вас что-то не работает, пожалуйста, скажите мне. Ну, типа, там, Team Lead. Вот. Это такой красный флаг, который выбрасывается иногда. Я его давно уже не слышал. С того момента, как я написал специальный маленький скрипт. Короче, поскольку у нас, чтобы локально все запустить вот для разработческой машины, там крайне нетривиальный процесс. В основном он связан с конфигурацией legacy страцев. В основном. Но там еще нужно подправить пару-тройку конфигов во всяких других сервисах. Вот, я все это, короче говоря, не помню, не знаю. И, если честно, я знать даже не хочу. По итогу, когда я в команду еще пришел, где-то там год назад. Не, подожди, уже больше года назад. Вот, а я быстренько написал небольшой bash-скриптик, который, по сути говоря, сейчас он разросся до уже таких массивных размеров, потому что теперь надо в кастомный VPN добавлять эти сертификаты, еще чего-то, короче, чтобы тупо, извиняюсь, не в кастом, в Java надо добавлять VPN-сертификаты, потому что иначе Maven и NPM, они не могут выйти наружу и подсосать всякие библиотеки и dependency. Короче говоря, скрипт разросся, потому что, ну, я как бы там... там еще, ну, в общем, там еще конфигурация. Но базово, что я сделал, это я тупо сделал git patch, такой файл есть. Вот. Для тех, кто не знает, такая иногда полезная вещь. Я сделал git patch и написал этот скрипт. Другими словами, когда ты приходишь с чистой машиной, вот, ну или ты там все ресетнул по дефолту, вот, в смысле в гите, и ты можешь этот скрипт запустить, он идет, делает тебе все изменения во всех legacy системах, во всех сервисах, и такой говорит, все, у тебя типа все настройки, вот просто сервисы запускай теперь. Ну, в смысле, там еще нужно сделать этот build через Maven, что тоже часть скрипта. Он сразу патчит, делает build и так далее. Вот, и все, что тебе остается, это нажать одну кнопочку, у тебя все сервисы поднимаются. Короче говоря, это скрипт рабочий. Но когда я уехал на месяц, там какие-то были изменения, и скрипт, ну, патч сломался, потому что... Он смотрит и говорит, что-то не сходится, да? Вот. Короче говоря, эти чуваки... Причем я еще написал инструкции, как этот скрипт мейнтейнить. Вот. Что делать с патчем? Потому что патч в основном ломается, оно из-за изменений в коде. Поэтому иногда его надо апдейтить. Написал, как это делать. Ну и что, вернулся, ни хрена. Чувак сидит, лапу сосет такой... У меня не работает, никто, вот мы тут с этим сидели, мы тут с этой сидели, и что-то не работает. Я говорю, а ты скрипт запускал? Вот. Писец. Короче говоря, починил я скрипт спустя день, и резко у человека все заработало. Вот серьезно, вместо того, чтобы сидеть там одноразово ручками клупаться, не проще, вот скрипт уже есть. Вот просто его починить надо было, там буквально 2 места надо было пропатчить. И все, и у тебя вот каждый раз результат, вот, знаешь, как это называется, предсказуемый. Просто все начинает работать, все сразу, все настройки, ничего не забываешь, ничего не пропускаешь, все там задокументировано. Но по какой-то причине...
А они знают о нем, о твоем скрипте, что он существует?
Да.
И есть документация, как им пользоваться?
Да. Написал документацию.
Что там такого хитрого, что ты патч тебе нужен? Что ты меняешь в коде такого?
Ну, там есть, не знаю, файлов 12, наверное, где нужно поменять настройки. То есть за место там выставить, например, нужно свой собственный хостнейм, да? То есть сам на себя
это выглядит как какой-то супер-супер хак. по идее, это должно быть где-то в конфиге, который должен подсасываться просто. И ты эти конфиг должен менять, а не патчем менять файлы, куча файлов у тебя где-то в каком-то гите, который поломается, когда что-то там поменяется в этом файле.
Все так и есть, да. Но вот в основном сделано из-за Legacy, где, в общем, никто ничего не знает, не понимает, но только знает, что если зайти вот в этот конкретный файл и тут проставить свою машину, то он теперь, эта Legacy штуковина будет типа звонить в свою собственную, ну, в твою машину. Вот. А в этом Legacy никаких там дополнительных конфигов, типа отдельных, для разных environment'ов нету. То есть, когда ты заходишь в инструкции, и они тебе пишут, как это Legacy запустить на своей машине, они тебе реально говорят, вот, иди по всем этим файлам, здесь ставь это, здесь ставь то. Вот, и вот так вот. То есть, ты абсолютно прав, это жуткий-жуткий хак. Вот, так, по идее, не должно быть. Ну, уже сейчас. Ну,
выглядит так, что можно это дело просто оптимизировать. Добавить можно конфиги, например, чтобы не тратить кучу времени каждый раз на исправление.
Можно, да. Но я в этом Legacy, у меня этот абсолютно ноль причин это Legacy учить или разбираться в нем. Вот, поэтому я, короче говоря, чтобы обойти это Legacy, я просто написал git patch и все. И работает. Самое забавное, что в основном git patch ломается не на этом Legacy. Этот Legacy никто не трогает, поэтому патч на этом коде никогда не ломается. Он там ломается на другом коде, более таком современном. Вот. Ну да. Это казалось хорошей идеей на то время.
Ну, а еще есть такая штука, как докер, например. Можно это дело завернуть.
О, боже, что издеваешься? Им еще не до докера. Хотя я им докер тоже сделал, потому что у нас одно время все работало через виртуальную машину. У нас такая была шняга, называлась «Шеф». Не знаю, если ты когда-нибудь сталкивался с этой штукой. Не? Серьезно. Короче говоря, шеф это, по сути говоря, по-моему, если я не вру, на рубях куча файлов, которые называются кукбуки. Ну, соответственно, это... как это следует из названия шеф, у него, естественно, должны быть кукбуки. Короче говоря, некоторые темплейты, некоторые параметры, и, по сути говоря, ты запускаешь какой-нибудь шеф-скрипт, например, там, для локальной разработки, и он тебя подсоединяет, создает виртуальную машину из-под консоли, настоящую, то есть VirtualBox, которая... то есть он работал у нас, по крайней мере, только под виртуальной машиной. Вот, и начинает тебе, скачивает тебе Linux, потом логинится туда и начинает тебе все там оформлять до нужного состояния. Но в какой-то момент это все тоже... то есть у нас там были специальные машины для всяких там кэшов, для Elasticsearch и для каких-то Legacy-систем, которые... боже мой, они там компилировались, конфигурировались и собирались где-то час. То есть ты запускаешь, допустим, вот этот, мне нужен вот этот вот страшный-страшный Legacy проект. И ты можешь просто уходить кофе пить. Там следующий час как бы ничего готово не будет. Это... Вот, ну короче говоря, да, все это дело ушло. И в какой-то момент у меня эта виртуальная машина умерла. А я ненавидел этот шеф. И я ненавидел эти виртуальные машины, потому что они тяжелые. Вот, и я им сделал тоже небольшой скрипт, который поднимает кэши и что-то еще, и что-то там еще было. Вот, ну да. Так что я ленивый, я ненавижу все это дело руками. Я ненавижу все это помнить, а еще это руками делать. Вот, поэтому мне нужна одна кнопка. Вот нажимаешь, типа, все готово. Ну, по крайней мере, для работы. Невыносимо жить. Весело, а? Приходи к нам.
Нет, спасибо.
Да.
Своего говна хватает.
Да.
Не, ну, справедливости ради, у нас, конечно, все гораздо лучше, чем то, что ты описываешь.
О.
Все автоматизировано. Не знаю, как на бэкэнде, но у меня таких проблем нет.
Ну... Да, у нас такое не везде, но по большинству. Потому что в зависимости, на какой проект попадешь, у нас, наверное, команд 10, я думаю. Вот. И если ты попадаешь... Я еще не в Legacy команде. Я в такой около Legacy, но не в Legacy. В Legacy я не знаю. Я не представляю. Ну, я бы там не смог, наверное, работать. Мне было бы совсем тошно. Но люди работают.
Мне просто интересно, ты это все рассказываешь, там, что локально трудно это поднять, надо кучу всего менять. И в то же время ты говоришь, что вы там тестировать хотите, у вас там тестирование, все дела. Как у вас это все ну, поднимается на environment? На тех же, там, я не знаю, на стейджинге, деве каком-нибудь?
Ну, как-то поднимается. Ну, смотри... Все микросервисы достаточно просты, потому что они относительно современные, вот, поэтому там одной Maven командой можно, в принципе, все чудеса сделать на свете. Вот. А вот Legacy, да, Legacy я не представляю. Там, ну, у нас, как бы, смотри, у нас отдельная DevOps-команда ведь есть, то есть это... полиси такая, у нас разделение труда. Вот, и они вот это вот Legacy собирают. И успеха им. Вот, ну да. Как они это выкатывают, не знаю. Но как-то выкатывают. Поэтому у нас, кстати говоря, поэтому, наверное, это одна из причин, почему у нас до сих пор релизы каждые 2 недели. Вот, то есть продакшн выкатывается. То есть, например, дев обновляется, по-моему, каждый час или два. Потом у нас есть QA, тоже обновляется тут каждый час или два. Тест-инт обновляется, по-моему, 2 раза в день. Вот. А прод — это каждые 2 недели. Вот так вот. Не знаю, если ответил на твой вопрос или нет. Ну, как-то так.
Поехали. Давай дальше.
Ну, давай рассказывай, что у тебя. Как ты голову дополировал?
Да, я буквально... Вот, я рассказывал, да, что я ездил в Америку, купил головы, в итоге они оказались так себе.
Нет, подробнее, подожди, а что ты в Америку поехал?
Ну, потому что ближайшее, что я нашел в Канаде, стоило одна, получается, $250, и было рядом с Торонто, а в Детройте, в переводе на канадский, это стоило, не знаю, 150-200, наверное. Ну, в общем, 100-129, наверное, американских. 129 американских одна голова, и ехать всего 1.5 часа, а не 4. Вот, поэтому я поехал в Детройт.
Я прямо удивлен, что в нашей местности прямо нельзя, эти 6-цилиндровые головы не валяются везде прямо, на каждом тротуаре.
Не, ну может они и валяются, но в каких-нибудь джанк-ярдах, где ты должен сам разбирать, возможно, ты и найдешь. А так, чтобы за тебя уже сняли, ты приехал, просто забрал, ну, таких мест не очень много, где они были в наличии. Вот.
Запомню.
В итоге я поехал в Штаты. Ну, место такое прикольное. Городок. Я не помню, как называется, но где-то на севере Детройта, рядом с... где Сент-Клер озеро заканчивается уже. И вот там прям... Короче, минут 40 от границы еще, наверное, на север. Ну, такой городок прикольный там. Я там, по-моему, даже не видел ни одного черного. Все белое население, что странно для Детройта немножко. Но там вот такое вот какое-то исключение из правил. Вот. И первым, что меня смутило, когда мне их привозили, мне эти головы положили на погрузчик, просто на эти железные лапки, и везли по таким колдобинам к машине. Ну, я думаю, ну ладно, они же, блин, разбираются, знают, что делать. Я спросил, у вас гарантия есть? Вы вообще их проверяли? Он говорит, да, там еще был дождь. Да, мы проверяем, все, что привозили назад без проблем. И в итоге я положил их в багажник, особо не смотрел, сфоткал. Ну, вроде с виду все нормально, ничего не заметил. Приехал сюда, сняли, ну, разобрали мою машину. Начали смотреть эти головы. Одна оказалась более-менее, но в нескольких местах все-таки следы от того, что его она же алюминиевая. А погрузчик стальной. Когда они положили... Короче, когда она на них скакала, оно...
Ну, да.
Получилось пару царапин и вмятин, что, в принципе, уже невозможно ее использовать, надо было шлифовать. Окей, а вторая вообще интереснее. Я такое пропустил чисто потому, что, ну, поверил ему на слово. В итоге мы нашли... Ваня посмотрел, сразу такой, блин, что это за херня? И под одним из клапанов был кусок цилиндра. Ну, в общем... металлическая стружка и выбила под клапаном прям, ну, попал, в общем, двигатель стуканул, походу, ну, или развалился поршень, или что, и, короче, этот кусок металла попал под
клапан,
и в итоге он замял, ну, в общем, все, это она уже непригодная вообще к использованию, потому что, по сути, там хоть какие-то доли миллиметра, ты уже клапан не зашлифуешь. Обычно их притирают, но не. Там вмять, она уже все трындец. А, вот. В итоге я ему звоню сначала, вот мы нашли вот это, я ему звоню, блин, одна голова вообще нельзя использовать. Он говорит, окей, привози назад. А через 5 минут я нашел, что вторая тоже повреждена. В общем, в итоге завез я их назад. А здесь на месте мы нашли единственное место в округе, где шлифуют головы. Там прям такое серьезное предприятие, там на ферме какой-то, там, ну, там огромный склад, я когда к ним заходил, там у них куча запчастей машин.
Слушай,
и в итоге...
Игорь, а головы черного цвета, да?
Нет.
То есть, это самое, ты приехал, сейчас я это повторю, да, такой, ты приехал в белый город, купил там черные головы, а потом поехал на ферму их пошлифовать.
Да. В они как белели, стали зеркальные. Короче, сейчас дорасскажу. Я, в итоге это оказалось чуть ли не одно...
Слушай, монетизацию нам сняли на Ютубе.
И чуть ли не одно единственное место в Онтарио, где таким занимаются в промышленных масштабах. И в итоге мне это обошлось 140 канадских долларов за голову отшлифовать. Ну, поставили, и пока вот ездит, пока все в порядке.
Вот. Подожди, а
единственное место, сейчас, единственное место в Канаде, где таким занимаются, и на въезде вывеска такая «Кей-кей-кей», да?
Да.
Подожди, а ты какие головы ты шлифовал?
Ну, тебе же только что Данил рассказал. Те, которые привез черные из Детройт.
А я думал, ты их обратно отвез.
Не, эти я отвез, да. В итоге я отвез, да-да-да. Все, я не понял твой вопрос. Ну, головы, в смысле, от машины. Отшлифовал я свои, потому что те... Ну, смысл шлифовать те, которые я купил, заплатил деньги, и еще раз их шлифовать, если можно сделать то же самое с моими, за которые не надо платить. Ну, в смысле, те вернуть... Вернуть деньги, а эти сделать. Просто в прошлый раз, когда мы делали, мы так наждачечкой просто прошлись мелкой. Чуть-чуть. Вроде с виду было нормально. В итоге там их делают, шлифуют, они проверяют, там тест под давлением. Одна из них была поведенная, он сказал. Ну да, как оказалось, все в порядке. Пока что полет нормальный. Ну правда, сколько я проехал? Километров 400-500, может. С того момента.
Для перегрева, наверное, хватит. Ты что,
да, уже показал. У меня через 50 километров она закипала уже. Все.
Да. Ну, шикарно. Да, интересно. Меня смущает, что только одно место, которое. Слушай, я думал, Виндзор, потому что здесь столько производственной базы, и что, никто не шлифует, ничего.
Так не делают это. Ну, то есть тебе, ну, во-первых, тут люди сами этим не занимаются, правильно? Обычный канадец не полезет разбирать двигатель. Этим занимаются какие-нибудь энтузиасты, которые там, я не знаю, в основном это сделано для сервисов, которые тачки переделывают, старые машины, ну, например, да, какие-нибудь. Или где тебе делают эти, там же, ну, например, блок вот этих с 50-х, 60-х годов, которые выпускаются до 90-х. Это, считай, блок один и тот же, и занимаются там, я не знаю, цилиндры расширяют, там увеличивают голову, чтобы Porsche, ну, типа поршни меняют, чтобы увеличить мощность двигателей для всяких тачек. Ну, вот это, по сути, сервис занимается этим в основном. А, ну, и как, потому что у них есть все оборудование, они, соответственно, и делают и голову
шлифуют. А, я понял. Я всегда думал, что сервисы отвозят как раз специализированные машинные...
Не, сервисы, когда ты приезжаешь к сервисам с такой проблемой, они тебе говорят, о, у тебя там, типа, надо, ну, у тебя там воздух идет в эти самые, в антифриз, тебе надо двигатель менять. Здесь никто не делает, здесь никто не будет разбирать двигатель и менять. Это только какие-нибудь такие сами умельцы. В сервисе тебе скажут, тебе нужно менять двигатель.
Ну, в принципе, да. Слушай, а ты смеха ради не смотрел, сколько купить заводские головы, ну, с завода? В смысле,
нет, не смотрел.
Так интересно просто стало. Я уверен, что они вышли бы больше, чем там $300, но мне просто интересно, насколько больше.
Я думаю, намного больше.
Я тоже так подозреваю. Ну, да. Очень.
Но опять же, плюс, если ты покупаешь чисто голову, это куча геморроя. Если у тебя клапана сняты, тебе все это надо, блин, все это назад ставить, все это притирать. А так обычно, даже если бэушная, ну, она как бы, она снята, но все навесное там есть. То есть ты просто перекинул ее, если она в нормальном состоянии, и поставил.
Притирать тоже надо. Ну ладно, спорить не буду.
Так а зачем, если ты не откручивал ничего? Что там притирать?
Понял, да. Да. Извини. Да, ну прям вообще приключение. Это весело. Ну что, будем новый двигатель ставить куда-нибудь.
Надо... Кстати, двигатель может просто перекинуть, было бы быстрее. Если он тоже совсем навесным.
Ну, в принципе, да. Не помню. Не помню, если я тебе это говорил или нет. Приехать на какую-нибудь свалку, найти машину и двигатель оттуда вытащить. Ну. Слушай, а сколько у вас это все заняло по времени?
Ну, так как мы делали второй раз, поэтому это было гораздо быстрее. Разобрать вот до того состояния, как я фотки скидывал, это было где-то 2 часа, 2.15, где-то вот так. Ну, в общем, снять голову полностью. Потом, да, чтобы собрать, ну, во-первых, мы потратили время на то, чтобы... Ну, тебе надо их почистить, там, помыть, все вот это вот. Вот это занимает время какое-то там, считай, час. Ну и собрать... В общем, собрать в итоге со всем вот этим получилось, наверное, ну, часа 4. Разобрать 2, собрать 4. То есть, если по-хорошему, если у тебя есть запчасти, если там у тебя ничего не приржавело, не прикорело, но так как мы ее год назад разбирали, это с этим проблем не было, то вот 6 часов. А в сервисе тебе бы сказали, это, ну, я не знаю, сколько бы ни посчитали, неделя работы там, и несколько тысяч долларов заработаю, если бы они согласились такое делать.
Ну да, идет так. Вообще, да, здесь как-то не очень любят ремонтировать.
А, слушай, еще, знаешь, почему долго так получилось, я вспомнил? Потому что мы резьбу нарезали. В прошлый раз, когда мы закручивали там один из болтов, там внизу было, ну, в этой, в блоке резьба была сбита. В этот раз мы... В общем, нарезали новую резьбу. Ну, прогоняли, вернее, старую. Чтобы то, что... Ну, чтобы закручивалось нормально, короче. Вот. Это тоже заняло там час, наверное.
Да. Ну что, теперь займешься перекупом? Тут купил, починил, продал.
Нет, спасибо.
Никогда. Да.
Ну так вообще, наверное, Хотя я бы не сказал, что сильно выгодно. Иногда ты можешь попасть конкретно. Ну, то есть, грубо говоря, ты покупаешь кота в мешке, иногда там какой-нибудь... Вот, ну, ребята, например, так занимались этим раньше. И иногда там было просто, например, у тебя тупо, я не знаю, масло поменял в машине, проводку там проверили, ну, не заводится, например. И там какую-нибудь мелочь, там где-то провод откуда-то отошел, там и все, ты продал, грубо говоря, заработал. А иногда вот ты попадешь вот на такой вариант, как у меня, где тебе придется разбирать, головы шлифовать, там, я не знаю, еще что-нибудь, и можешь попасть на деньги. То есть, ну, такое себе.
Забавно, у меня двоюродный брат занимается этим... Когда выдаю секрет, он сказал, что газонокосилками выгодно заниматься. Берешь газонокосилки, всякие там трешовые, которые выбрасывают, а, в общем, ремонтируешь их и продаешь.
Там... Ну, я тебе более того скажу, я тоже это делал, но только не продавал. Ну, сейчас договори, потом расскажу.
Ну да, потому что, по сути говоря, газонокосилки, ну, относительно часто здесь выбрасывают некоторые. Просто едешь по улице, стоит газонокосилка, типа, берите. Вот, и там может быть, конечно, полный трэш, кот в мешке, а может быть какой-нибудь кабель где-нибудь, что-нибудь от, не знаю, от карбюратора там порвался или где-то что-то...
Бензином забыли заправить.
Какое-то, ты знаешь, можно... Да, то есть... Вот, и раз пошел.
Стоп. Женя знал про кабель, а я не знал. Короче, у меня сосед выставил... У меня была, я когда сюда переехал, у меня была электрическая газонокосилка на проводе. Самая дешевая такая. И очень неудобно. Сосед выставил бензиновую такую, for free. Я спрашиваю, а что с ней? Он говорит, а что-то иногда работает, иногда не работает. И действительно, ты ее заводишь, начинаешь ехать, она едет, потом бах, заглохла. Думаю, ну ладно. Я взял, думаю, что там, разберусь, наверное, может свечи там почистить надо, масло поменять, посмотреть там. В общем, я разобрал все полностью, там этот фильтр, ну который насос, там вот это все бензин, ну не насос, где карбюратор, все почистил, собрал назад. Точно так же работает. Думаю, блин, ну ладно, придется, наверное, или мучиться, или выкидывать. А потом решил посмотреть, как оно устроено, почему. Вот я ее вроде когда проверял, когда я не ездил, ее не тянул, а просто на месте все работало. То есть и газ там, ну, этот затросик, это, тянешь, все включается, все работает. В итоге оказалось, ну, я сам дурак, провод, который вот идет, ну, газ-тросик, он идет через пластиковую такую, ну, типа, трубку и к ручке к самой, где ты газонокосилку ведешь. Когда ты ручку нажимаешь, тросик натягивается. И так как он идет через эту пластиковую штуку, она длинная, ну, там где-то метр, да, до этой, по ручке, посередине там есть такая клипса пластмассовая, где этот провод, ну, этот пластик всунут в эту ручку, чтобы он был зафиксированный. В итоге что оказалось? Она разболталась. Когда ты тянешь за этот, ну, за, грубо говоря, за тросик, это просто клипса вылазила вместе с этой пластиковой, и газ не до конца открывался. Короче, починилось все просто двумя оборотами изоленты, примотать эту пластиковую хрень к ручке, и все работало. Я пользовался ей 3 года, пока она не сгнила полностью.
Да. Прикольно. Я этот... История про газонокосилку. Когда я в этот дом переехал, въехав, скажем так, мне дали газонокосилку старую, только на батарее, которая, по-моему, 12 вольт или 6 вольтовая, вообще не помню. Вот, тоже. Она вроде работала, но батарея быстро умирала. Потом я поменял батарею, и она все равно быстро умирала. По итогу я ее просто выкинул. Я долго думал, что с этой газонокосилкой делать, но потом что-то меня она так расстроила, что я такой, нафиг это все дело.
Купил. У меня соседи, когда выезжали, я сейчас вот он все распродавал, я у него купил набор. Какая там фирма? Ну, какая-то, которая везде стоит, электрическая такая. Вставляешь... Ну, туда батарею, но у него полностью есть эта газонокосилка ручная, потом это, которая триммер, и плюс лифтбловер. То есть за $300 купил эту штуку и все. Не нарадуюсь.
Да. Я, кстати говоря, а ты вообще это блувером для листьев пользуешься?
Для листьев нет. Я пользуюсь для этих мейфлаев. Я же возле озера живу. И вот сейчас у нас как раз сезон. Ну, уже закончился, но вот прошлой недели две каждый день утром домом обдувал.
Я очень долго... Короче говоря, лифтблоуэр, он же может работать как в одну сторону, так и в другую. Он же еще может работать как пылесос. Вот. Там есть отдельная насадка, которую вставляешь. Хотя, не знаю, может, у тебя нету. Вот, у меня есть. У меня насадка, чтобы он просто дул, а есть насадка, чтобы он всасывал. И еще вместе с таким пакетом. Короче говоря, я этой штукой долгое время собирал листву осенью. Вот, но это, конечно, это кара была такая. Не сказал бы, что адская, но жесть полнейшая. Не могу нарадоваться, что я от этого избавился.
Нет, теперь граблями?
Нет, я грабли нет, что. Это тоже было. Ну, я купил специальную машинку, которую я как раз, по-моему, зимой ремонтировал. Вот, и она ездит, листья собирает. Но у меня же нету газонокосилки, которая собирает листья.
Так я вот только что хотел сказать, что ты мог бы совместить все. Вместо специальной машинки для листьев взял бы газонокосилку, и проблема решилась бы.
Да, и да, и нет, я не хочу бензиновую газонокосилку. Если бы она была нужна, если бы у меня была бы какая-нибудь интересная территория, или большая, или она была бы какая-нибудь там, не знаю, такая вся с холмами, скажем так, то да. Вот, поскольку у меня все плоско, то вполне хватает ручной газокосилки. Единственный минус, да, то, что она не собирает листву. Ну и траву тоже. То есть она просто перемалывает, выбрасывает. Ну как перемалывает, это так срезает и выбрасывает. Вот, ну да. Хотя я на это чем.
Сейчас же есть эти пылесосы. Ой, не пылесосы, а газонокосилки, роботы. Я уже довольно-таки много вижу, у людей ездят по газону. Ну, блин, они такие медленные, мне кажется, они там этот фронт-ярд будут полдня стричь.
Я, кстати говоря, целиком согласен. Единственное, я это время для кошения газона использую как спортзал, поэтому пока отказываться не готов. Там надо косилку толкать, надо ходить, толкать, ходить. Ну, в принципе, так, минут 40 походил, вроде неплохо. 4000 шагов. Напрягся. Это два в одном. Синхронизация полезного с приятным. Я теперь еще и соседу кашу траву. Так что все. Теперь еще больше нагрузок. Я старичок.
Открывай бизнес. И не только соседу, а там это. Кашу траву вручную. Типа в два раза дороже, чем обычно берут.
Ну, очень редко, но иногда зато люди останавливаются. В прошлый раз тоже на этой неделе чувак остановился, сосед, и говорит: это ручная газонокосилка, вау, у меня такое уже давно не было. Ну вот, когда я был ребенком. Ну, да. Она работает. Я понимаю, в принципе. Ну, опять, как это мой сосед, дед, но у него сил уже не хватает, даже у него есть бензиновая газонокосилка, но у него, походу, не хватает сил даже ей косить. Вот. Ну, а ручной газонокосилкой, в принципе, я даже не знаю, на самом деле не настолько тяжело, то есть, потому что ручная газонокосилка, она легче, чем бензиновая, потому что у тебя там стоит двигатель, у тебя стоит все остальное, то есть я один раз косил газонокосилкой бензиновой. Очень забавно, кстати, я же одно время даже работал газонокосильщиком, но это было лет 20 назад. Ну, неважно. Вот, и мне дали бензиновую газонокосилку, она как бы с ней тоже справляться нелегко, она тяжелая. То есть ты туда-сюда тягаешь, Да, не так, что... Я теперь, кстати говоря, понимаю, почему в некоторых газонокосилки сейчас ставят приводы. Есть там только, по-моему, задние или передние колеса, а есть полноприводные. То есть, когда она сама едет. Я теперь понимаю, почему. Вот. Поэтому, если с ручной сравнивать, то, в принципе, даже ручная... С ручной только этот... Ручной тяжело косить прямо пропорционально высоте травы. Если у тебя много высокой травы, вот тогда да. Тогда там реально надо напрягаться. А если ты постоянно косишь... Постоянно, я имею в виду, в зависимости от погоды. У меня вот, например, в моей мега-программе стоит расписание. Я кошу, например, весной каждые 5 дней. Весной. Потом приходит лето каждые 10 дней. И уже ближе к осени каждые 13 дней. Ну, просто я наблюдал средний рост травы. Звучит совсем по-гиковски. Я наблюдал, как трава растет. И да, вычислил эти значения и написал программу для этого. Вот. Но да. И если часто косить, то, ну, в смысле, чтобы она не была высокой, не давать ей разрастаться, то, в принципе, нормально, даже легче, чем бензиновая.
Женя, переходи на новый уровень, бери, как я, вот у меня в детстве в деревне, когда коровам траву косили, там, угу. Ну, такая ручная, знаешь, коса, как коса.
А в интернете тоже какая-то шутка про это ходит, там, где они показывают, чувак с косой идет и чувак с триммером, типа, я не знаю даже, как это описать и зачем это делалось, вот, но просто на просторах интернета... Мне показывали, но люди, я не представляю, как, наверное, не понимают, не знают, что триммер это не коса. Вот, но для косы нужен этот, трава выше. Здесь они, ага. Здесь трава косится слишком коротко. Ну как? Слишком. Зависит от ваших нужд. Про что еще поговорим?
Про траву поговорили. Да. Про что следующее? Про еду.
Про еду. Я после Франции решил, что я хочу свой собственный хлеб печь. Нашел этот печку на Амазоне. Вот, заказал и все жду, пока этот. Они типа. Никогда такого не видел, но оказывается на Амазоне есть предзаказы. То есть продукта нету, но заказы зато принимают. Короче, я заплатил и все жду, и не могу понять, когда это дело придет.
Там же сейчас Prime Days были, посмотрел бы, может, что-то есть на скидке как раз под твои нужды.
Ну, да, наверное, надо было. Но я еще тут, я упрямый, я еще подожду. Хотя...
Да. А тебе нужна была какая-то специальная хлебопечка? Ну, прям какая-то там.
Ну, она. Я ничего не знаю, не понимаю, но просто прошелся. Цена и качество. Я искал самое высокое, что я могу получить за минимальное количество денег, при этом самым высоким качеством, что в этом как это, эти деньги позволяют купить. В итоге это оказалась печка от Amazon Basics. То есть они сами, Amazon сами производят. Вот. И, видимо, сейчас они производят какой-то апдейт для этой печки. И вот когда они начнут ее поставлять, то по предзаказу, по идее, должно прийти.
А мог съездить в Костко и взять там? Просто.
Да, я... там, скорее всего, дороже. Я не видел... у Амазона $100 эта печка стоит, или 101, ну, что-то такое. Все остальное, там, даже в Коско, я думаю, дороже, поэтому я... Терпение, я решил потерпеть.
Есть еще духовка.
Да. Не. Пока не надо. Хотя жена вчера сказала, что в Коско масло какое-то не такое, и вообще надо искать новое масло. Так что теперь будет приключение с маслом. Франция жену испортила. Вот не
ну, возьми
жену
ну, во Францию. У меня впечатление, что масло в котле как раз-таки одно из самых нормальных.
А.
Ну вот это, по крайней мере, когда мы только переехали, оно было лучше, чем то, что можно было купить в каком-нибудь Walmart или...
Ну, у нас здесь под рукой мега-дорогой магазин, вот, поэтому, наверное, там попробуем еще масло.
Ну, плюс котки же там есть два вида, да? Там есть, типа, это органик, которая стоит 8 или 9 долларов за кусочек.
Я его вообще есть не смог. Это, которая ирландская, которая дорогая. Да.
Я его даже не покупал ни разу, я не знаю, потому что...
Я его вот купил, и оно мне вообще не понравилось. А вот обычная костковская, это как раз единственное, что я в костках покупаю.
Кстати, тест на масло, например, да, вот я помню, у нас в Беларуси даже масло ты покупаешь, вот оно в морозилке лежит, да, хранится, ты достаешь, ты начинаешь его резать, и оно просто кусками отламывается, как, я не знаю, как будто, ну, там половина воды. Здесь масло — это масло.
Вот, то есть... вот я постковка в морозилке храню.
А почему масло в морозилке храните?
Ну, потому что это единственное, что я постка покупаю. Постка — покупка от 35 баксов в Инстакарте, у меня этой карточки нет. Вот, и поэтому я заказываю чисто масло и убираю в морозилку. И все, больше ничего на котку не заказываю.
Я не совсем про это. Я говорю, почему вы в морозилке храните, а не в холодильнике?
Ну, испортится. Я его покупаю, но мне надо. Мне его хватает, ну, где-то месяца на 4, вот, двух пачек постовских.
Не знал, что нужно в морозилке хранить. Я думал, в холодильнике вполне достаточно. А, кстати говоря...
Нет, в холодильнике оно, наверное, месяца два пролежит, но вот 4-5 года у меня уже сомнения.
Ну, скорее всего, с ними ничего не станет. Ну, как бы... В деревне, например, я помню, то если оно... Ну, оно может просто храниться без ничего. Особенно если его, если соленое, которое... Если посолили, то с ними вообще ничего не станет. Ну, соленое я не покупаю, не знаю. Обычно беру. Здесь. Я помню, бабушка хранила.
Это я, конечно, тоже офигел после приезда в Америку, что, блин, надо покупать специально не соленое масло, потому что по умолчанию оно соленое.
А, кстати говоря, давайте поговорим про яйца.
Яйца что-то вообще подешевели.
Капец. Никогда не задавались вопросом, почему в Европе, вот, и вообще там за морем, яйца в магазинах стоят...
Ни у кого нет яиц.
Да, стоят в комнатной температуре. А в Америке и в Канаде они все стоят в холодильнике. У меня первый шок был еще много лет 10 назад, когда я в Израиле, да, там комнатная температура, скажем так, комнатная температура, вот, и яйца стоят, вот просто разложены везде, да, на прилавках. И я такой, вы что, с ума сошли? Они же испортятся. Вот, и второй шок сейчас во Франции тоже по магазину ходил такой, ребята, вы не думали яйца, типа, в холодильник убирать? Нет. Вот, и... А здесь все яйца в холодильнике. Все. Никогда за пределами холодильника яйца не найдешь. Ну и что,
смотри, может быть... в Европе в основном их сделали на ферме на какой-то там, ну, где куры снесли, и в ближайший городок их привезли и продают. В Америке те могут их привезти в Детройт из какой-нибудь Калифорнии, я не знаю, ну, утрированно, через всю страну и везут в рефрижераторах. А если ты это будешь постоянно температуру менять, там, охлаждать там теплее-холоднее, то, ну, может быстрее портится.
А может быть, нам продают турецкие яйца, кто знает. На самом деле, я пару недель назад узнал, потому что меня это мучило, но недостаточно, чтобы я пошел прямо изучал, но YouTube-алгоритмы каким-то образом меня нашли. Из YouTube наконец-то узнал, почему в Европе яйца не в холодильнике, а в Америке в холодильнике. Оказывается, весь прикол — это производство яиц. И в Америке, то есть, по сути говоря... с обоих сторон океана идея в том, чтобы продать тебе яйца, которые тебя не убьют, да? То есть, чтобы там не было всяких салмонелл или еще чего-нибудь. То есть они должны, кто-то в какой-то период производства надо сделать так, чтобы, типа, яйца тебя не травили. И вот тут вот идет кардинальная разница между Америкой и Европой. Вот, в Европе они по ходу, насколько я понимаю, пытаются, пытаются создать такой environment для куриц и на ферме, чтобы курицы как бы, ну, скажем, яйца изначально в говне не были уделаны, вот. То есть они пытаются контролировать целиком environment курятника, а в Америке они тупо яйца моют. Вот, то есть там может в Америке сидеть курица на курице и на курице. Вот, и потом они просто собирают все эти яйца, они их тщательно отмывают. И тут кроется как раз вот эта вот разница. Потому что тогда в Европе у тебя яйца немытые, на скорлупе сохраняется какой-то определенный биологический слой, который защищает яйцо. А в Америке яйца, они все помытые, и этого слоя нету. Поэтому они их здесь должны держать в холодильнике, чтобы яйца не испортились. А в Европе за эту биологическую, я не знаю, чем это там, от курицы что остается, вот, они как бы защищают яйцо вне зависимости от температуры. Но ты прав в одном, что если яйца взять в Европе, яйца в холодильник засунуть, то слой убивается, и потом их оставлять уже при комнатной температуре нельзя. Интересно? Меня теперь этот вопрос больше не мучает.
Но... Пока ты не приедешь в какую-нибудь, я не знаю, Латинскую Америку, и узнаешь, что они там хранятся в духовке.
Это будет иногда интересно. Но как бы... Ну, так ошеломляет. Просто ходишь по разным местам, задумываешься. Самое забавное, что некоторые вещи в Канаде они как раз притащили из Европы, некоторые практики и правила, вот, а некоторые из Америки. Я думаю, большинство, наверное, из Америки в плане там производства. Вот, это да. Иногда тоже так смотришь и думаешь, интересно, у нас это есть, там это есть, тут это отсюда, это оттуда. Забавно. Поражает воображение.
Особенно измерение температуры.
О, да. Если честно, у меня две проблемы с Америкой. В особенности после того, как мне много раз в этом подкасте объясняли про 220 вольт. Вот. Наконец-то я немножечко просветился, протрезвел и осознал, что да, действительно, 220 вольт — это система получше, но здесь продолжают клепать 110. Меня это прямо местами раздражает. В особенности, я же свою проводку вел, вот, и я так примерно понимаю, что как бы сколько можно сэкономить чисто на кабеле. Вот, а если это масштабировать на все новые постройки, как здесь эти карточные дома делают, а потом сносят, а потом делают, а потом сносят и так далее, вот, тоже здесь же дома не разбирают, то есть не приходит там команда и такой, так, вот сейчас мы разбили стены, сейчас мы тут все отрежем, вытащим провода, переиспользуем, то есть никакого ресайклинга нету. Они просто приезжают экскаватором, все это дело ломают, ну, аккуратненько, чтобы на соседний дом не упало. Вот, вот, и грузят все это в огромные мусорные баки, и все это увозится на свалку. Вот, то есть весь этот копер, который там можно было переиспользовать, ну, я не знаю, если они его достают, но так это не выглядит. Вот, и это раз, а второе, да, температура, эти Фаренгейты просто выбешивают.
Слушай, а по напряжению, ну... А, по сути, тебя только смущает то, что в доме 110, потому что, ну, а какая, ну, только что проводка должна быть толще, да? Потому что сила только больше. Ну, а чем 220 лучше?
Тоньше провода.
Ну, окей, с точки зрения проводки, ладно, а с точки зрения того, что тебе надо больше... Ну, по сути, тут 220 тоже же есть, правильно? То есть у тебя три фазы приходят в дом все равно. То есть ты можешь получить 220, взяв две фазы. Ну, это, конечно, не совсем те 220, которые в Европе. Потому что там это на одном проводе у тебя будет 220. Но, по сути, в принципе, почти один и тот же. Основная разница между Европой — это герц. Какая частота?
А там сколько? Здесь, по-моему, 60?
Там вроде или 50, а там 60. Ну, то есть в этом разница.
Я не знаю, чем это сулит.
Ну, всякие приборы, которые не рассчитаны, просто не будут работать.
Не знаю.
Ну да, проверять надо. Я ему вот из-за этого для светильника этот... То есть лампочки заказываем. Ну, короче, так получается, что у нас светильник есть, который мы привезли, и у него получается патрон европейский, а не американский, а герцовка нужна американская. И это квест. Ты не можешь такую лампочку нормально купить, нам приходится на Алиэкспрессе заказывать.
Подожди, а патроны, они, по-моему, одинаковые?
А патроны... Нет, отличаются. Патроны другие в Америке.
Интересно, с виду вроде одинаковые. Ну,
нет,
то есть...
нет, там ширина другая.
Ага. Ну, просто система устройства такое. Я просто не пробовал, конечно, лампочку привозить с собой, поэтому не знаю. Но...
Мы светильник привезли, и на этом, короче, обхолочь, теперь приходится Алиэкспресс лампочки заказывать.
Так закажи с Алиэкспресса переходник на патрон, я не знаю, с одного на другой, наверняка есть.
Ну, вот эта тема. Надо. Я не думал об этом. Надо по... заняться таким вопросом. Я даже не... Мне в голову не приходило. Спасибо за идею.
Ну, просто я делал точно такой же патрон на патрон переходник, но мне было нужно не для того, чтобы перейти на другой патрон, а для того, чтобы типа удлинитель. Ну, смысл такой же. Ты закручиваешь туда, а он чуть дальше.
У жены забавно. Мы с феном приехали, он теперь так слабо дует. То есть он поддерживает 110 вольт, но очень слабо дует.
Прикольно.
Я пытался, у нас, например, один маленький чайничек мы привезли, и у него под ним прям тумблер. Ну, то есть переключаешь рычажок 110-220.
Прикольно. Да. Еще бы.
Ну, а как всякие аккумуляторы там и прочие, ну, всякие, не аккумуляторы, вот, всякие зарядки и прочие, они сейчас все и то поддерживают.
Как насчет фаренгейтов?
Ну, я постепенно привыкаю. То есть я периодически переключаю туда и обратно. Я, в общем, когда мне один человек объяснил, в чем логика, меня прям, конечно, это торкнуло. Ну, в том плане, что я начал понимать логику. Вот, потому что я не понимал.
Ну,
объясни, может, мы тоже поймем.
Да.
Ну, смотрите, я сейчас не про формулу, да, про формулу-то легко, там умножить на 1,8, прибавить 32, это понятно. Или если надо округлить, то можно умножить на 2 и прибавить 30. Ну, как бы, я просто в уме обычно перемножаю, как бы, ну, плюс-минус там это. Быстро получается. То есть по поводу формулы это, ну, как бы, очевидно, как переводить. А интересна логика именно фаренгейтов, а логика такая. Я сейчас опять-таки не про логику историческую, да, что вот он брал температуру воды льда до минус, до нуля, да, а стоит температура... больного человеческого тела, я сейчас не про это. А именно, как ее использовать в быту. Использовать следующим образом. Надо взять фаренгейтовскую шкалу от 0 до 100. И вот фаренгейтовские 0 это цельсиевские минус 32. Да, вроде ведь? Правильно? Да. Вот. А, соответственно, фаренгейтовские 100 это цельсиевские плюс 37. И вот дальше вы представляете следующим образом, что шкала от 0 до 100 это просто шкала того, насколько на улице хорошая погода. Где 0 — это полный пиздец, все, на улицу нельзя уже выходить, то есть минус 32, да, то есть все уже, там никакая куртка не спасет, ну просто капец. А, соответственно, 100 — это плюс 37, опять-таки то же самое, что в плюс, что на улицу лучше не выходить. И вот таким образом надо себе ее представлять, что от 0 до 100 — это просто комфортность на улице. Соответственно, идеальная погода — это где-то там 70, да, потому что вот там теплее серединки, и дальше от этого плясать. То есть 50 среднекомфортно, надо уже там тепло одеться, ну и, как бы, да, и так далее. И вот по этой шкале вот такой просто понятийной логики, насколько комфортно на улице, рассуждать о ней.
Интересная идея. Неожиданно. Но в принципе, если так об этом думать, то действительно имеет смысловую нагрузку.
Мне кажется, это потом придумали, когда...
Это потом придумали, конечно, конечно. Это потом придумали, нет, это конечно.
Не знаю, лучше бы на Цельсию перешли.
Был ну, один. Тебе лучше, потому что ты с детства к ней привык. Ну как бы, Цельсия ничем не лучше, кроме того, что ты к ней привык, вот и все.
Цельсия лучше, потому что весь остальной мир работает на Цельсиях.
Я говорю, она лучше тем, что ты к ней привык. Ну как, вот и все.
А к встроенному компасу у американцев ты уже привык к нему?
Слушай, а он у меня всегда у самого был. То есть я из-за этого очень страдал. Я так кайфую в Америке, когда ты с людьми говоришь пересечениями улиц, там еще чем-то. Меня жутко вот это бесит российская система, когда у тебя вся навигация в городе по ориентирам. Когда ты говоришь, я живу возле вот этого магазина, там, или я живу там вот возле вот этого. Меня это жутко бесит. То есть, потому что это на самом деле две принципиально разные системы, да, вот это американская, где ты в координатной логике живешь, и, грубо говоря, я не знаю, как европейцы живут, как-то так плотно не общался, и российская, где ты живешь ориентирами. Вот мне всегда координатная больше нравилась. Это, но это чисто мой как бы бзик, это я прекрасно понимаю. Вот, и поэтому мне в этом очень комфортно. Вот потому что, кстати, вот это забавно, что, например, в Бишкеке, когда мы переехали, в Бишкеке тоже логика американская. В Бишкеке тоже все живут по компасу, там город строго север-юг ориентирован и строго квадратиками нарезан. И там все живут по пересечениям улиц, перекресткам, и вообще тоже из-за этого прикольно. Вот.
Это американская шняга, это Роман... Как это на русском будет? Роман
ну,
шняг.
Нет, вообще, я понял, что ты имеешь в виду, но как бы да, и как бы она корнями оттуда изначально, но, скажем так, американцы ее там не из-за этого брали, эту градирон-схему, ну, то есть там логика, грубо говоря, американская, она другая, она связана больше с Гамстед-актом, ну, вот с такими вещами, и там с первыми планировщиками там городов американских, которые все-таки, ну, не римским вдохновлялись, а было движение City Beautiful, было движение парижских архитекторов, но я про это долго могу рассказывать. Ну, короче, это... Можно сказать, что опосредованно это от Рима все идет, но все-таки там корни немножко другие.
Я помню, по первости прикалывал машинок всегда. Ты едешь, тут у тебя тут написано север, северо-запад, северо-восток. Ну, понятно, что если ты знаешь примерно карту, ориентацию, где что находится, если ты это изучил, то уже это тебе поможет. А если ты просто первый раз здесь, то, ну, как бы, в принципе, тогда тебе и по ориентирам ничего не поможет, правильно?
Ну, да.
Так, ладно, мне пора идти, у меня митинг в 4:15.
Ты возвращаешься?
Давай.
Не знаю.
Ну, хорошо.
Чуть что, пока.
Пока. Давай. Интересно, это чтобы проклятое НАТО ничего там не забрало, это по ориентирам, да?
Это как это русские в Украине ехали там по советским картам, да?
Да, вот рыжий лес, почему бы не сесть, да?
Закапываемся, ребят, в лесу!
Да. Ну
или там, где это было? В этом, в Николаеве, что там бомбили рынок, потому что там этот военный аэродром был в советское время.
Пиздец, да.
Вот. Что, я вожу регулярно. Получил
Перми. Ты стал водителем Uber? Теперь все штуки про такси ты будешь рассказывать?
Штуки про таксиста, да.
Да. Так, вот. Расскажи. А, кстати говоря, я расскажи, как устроена система прав в Америке, потому что я в Канаде, ну, здесь, извините, не в Канаде, в Онтарио она разбита на три уровня для автомобилей. Вот, а в Америке, я не знаю, если тогда... также страдают фигней, потому что, насколько я понимаю, там в европейских странах что-то мне пытались объяснить, там вообще, по-моему, какая-то жопа. Там столько уровней, прямо как этот, какой-то целый квест надо делать до босса.
Так, или секундочку, у меня наушники. Так, да. Меня слышно?
Да.
Не слышно?
Да. Тебя хорошо слышно.
Подключились. Ну, смотри. система следующая. Ты получаешь, короче, ID. Ну, сначала я получал просто это ID. Ну, вообще там обычно люди там 14 лет не получают ID, сразу получают пермит. Короче, у тебя есть ID трех уровней. Обычный State ID, пермит и, собственно, driver, ну, driving license. Вот, соответственно, обычный твой ID, это, ну, понятно, к вождению никакого не имеет отношения. Ты его можешь потом проапгрейдить до вот этого instruction permit. Вот. Пермит ты можешь получать в разных штатах в разное количество лет, где-то в 14, где-то в 15, где-то в 16. Вот. Соответственно, ты его получаешь, и с ним можешь водить в присутствии, короче, кого-то старше 18 лет, у кого driving license есть. Нет, старше 21, по-моему, должен быть второй твой аппарат в машине. Вот. Вот. Соответственно, в разных штатах могут встречаться там количество лет, еще чего-то. А потом ты, соответственно, да, ты сдаешь теорию, чтобы получить вот этот learning permit, с ним ездишь. То есть вот я сейчас его получил, вот у меня самый обычный, у меня как был state ID, один в один карточка, ничего не поменялось, номер тоже, все такое, просто написано не state ID, а instruction permit. Все остальное то же самое, такая же карточка. Вот. И с ней я могу, вот, соответственно, ездить, когда кто-то еще в машине есть, правами. И потом сдаешь практику, и после сдачи практики получаешь уже полноценный driving license. Вот. В разных штатах есть разный срок, через который ты можешь сдавать. В каких-то штатах в этот же день можно. То есть ты сдал теорию, тут же пошел сдал практику. У нас в Кентаки, например, 30 дней ты должен ждать. Вот я сдал это недели 3 назад, вот мне через неделю практика. Вот.
Ну, вообще шикарно.
Плюс ты еще получаешь, когда сдаешь теорию, ну, естественно, потом практику, ты сначала ID не получаешь, ты получаешь бумажный temporary receipt, который месяц действует, а, соответственно, права тебе отправляют по почте, где-то там неделю через две тебе приходит. А это время ты с бумажкой ездишь временной. Вот. Ну, собственно, вот вся система.
Да, удобней.
Отличается в всех штатах, и практика отличается, ну, то есть экзамены отличаются в всех штатах.
Ну, удобнее, чем у нас.
Ну, собственно, и правила ПДД отличаются в всех штатах. То есть в некоторых штатах нельзя направо на красный поворачивать.
Серьезно?
Да. Что-то штатов 5-6, где нельзя направо на красный поворачивать.
Изгои.
И они даже на дороге это не пишут, потому что это просто закон штата. И, грубо говоря, ты из соседнего штата заехал в этот штат, и направо повернул, тебя сразу... А? Гайцы.
Я, кстати говоря, так один раз направо повернул во Франции.
А?
Ну, там только меня не оштрафовали. Да, да, потом...
Еще, небось, на светофорах, это самое, кто первый к перекрестку подъехал, тот и пытался поехать, да?
Да-да-да-да-да, я такой встал на светофоре, такой смотрю, отлично, все чисто, поехали направо. Вот.
Мне, конечно, до сих пор убивает. Меня вот это просто... То, что направо на красный, ладно, это я еще могу... понять. Но вот это вот, что ты... Я подъезжаю к перекрестку, передо мной машина на встречку едет. И я останавливаюсь, жду, когда она проедет, потому что мне там налево поворачивать. Он мне сигналит уже, я такой, а что это? А, да, кто первый подъехал, тот и прав ведь, блин. Меня вот это напрягает, конечно.
Да, меня очень-очень напрягают все эти стопс... Ну, светофор еще ладно, но вот эти вот стоп знаки, это просто после Европы, ну, это просто, ну, такое прямо жесть. Почему не могут наклепать? То есть, там даже на самых маленьких тютельных такие маленькие-маленькие тютельные перекрестки, и там умудряются вставить этот как это, круговоротное движение. Mm-hmm. И удобно. Но если никого нету, ну раз и проехал, не надо останавливаться еще чего-то. Но и после Франции я понял, что, возможно, в Америке это нереально, потому что в Америке ездят быстрее, чем в Европе.
Ну, да, но каждый год больше, все больше кругов. То есть количество вообще экспоненциально растет. То есть я цифру видел с точки зрения доли перекрестков, которые кругами покрыты, она, понятно, она сейчас выросла с какой-то там, я не знаю, от балды говорю цифру, ну и там, тысячный процент до одной там десятый процент, или там до одной сот процент, но просто рост каждый год больше, чем X2. То есть я видел статистику, что за последние 10 лет количество кругов в Америке увеличилось что-то типа в 30 раз. Вот. То есть они просто, ну, есть города, которые целиком перестраивают все перекрестки. Ну, там есть, понятно, вообще такие крутые города, вот там Кармел в Индиане, которые все перекрестки строят круговые.
Да, воодушевляет.
Так что можешь приехать, тебе там недалеко до Кармела. Приезжай, погоняем там вдвоем, мне тут тоже ехать 2 часа, будем гонять по кругам. Там город, где все круги.
А ты на чем теперь ездишь? Ты машину купил или ты рентовал?
Какой? Я не могу пока купить, я не могу зарегистрировать, так, пока у меня драйвер лайсенс нет. Вот если я на следующей неделе, сдам на права, то я на следующей. Если я не сдам с первого раза, то как сдам, так
пойду. А причем, извини, объясни, пожалуйста, при чем здесь владение автомобилем и водительские права?
Давай так, теоретически купить машину и зарегистрировать я могу. Но это геморрой, понимаешь? Я не могу легально доехать даже до пункта регистрации тачки, мне надо с кем-то ехать. Я не могу взять столько людей, которые со мной будут ездить даже элементарно до пункта, ну, где... То есть мне надо, понимаешь, мне надо доехать до дилера. Как я от дилера поеду? Мне надо с кем-то ехать. Потом мне надо доехать до... Мне дадут временные номера на 30 дней, потом мне надо съездить в пункт там этих мотор вейкл, где зарегать тачку. То есть мне опять надо с кем-то ехать, а тут мне до дома с кем-то доехать. Вот это вот все нелегально одному ездить.
Да.
И потом я куплю тачку, привезу ее домой и не смогу с парковки выехать даже. Ну, трудом какой.
Ну да. Не, я просто думал, что, может быть, у вас там конкретно в штате есть какие-то правила специальные, что не можешь купить, пока у тебя нет водительских
прав. Белым людям можно, да?
Да-да-да. Вот, ну, нет, я понял, это на логистике завязано. Ну, не, у меня уже почти удивление такое было, ну, нифига себе, в Америке машину нельзя купить без прав, как бы, что это за такое? Так вот, не может быть.
Считай это, потом был квест с кем, ну, вообще ездить, с кем учиться, то есть, ну, вообще, считай, не с кем. Driving school нет, у нас одна driving school на весь город, у нее очередь в нее. Вот. Ну и, короче, думал, что делать, пошел там это... Ну, короче, в несколько мест ходил, говорят, нет, у нас тоже там нету. Я думал по церквям пойти вообще, поспрашивать, чтобы мне кто-нибудь помог. Вот. Короче, в итоге я просто написал на Nextdoor, ну, такая какая-то соцсеть, где, не знаю, знаешь, не знаешь, где просто, где локально. Ну, короче, соцсеть, где, как это, по локациям. Ну, типа, знаешь, как домовые чаты, то заходишь, а там новости, типа, нашего района. Там, ой, у нас там олень сбил человека, ой, у нас там бабушка с ума сошла, ходит по улице, поймайте ее кто-нибудь, отведите домой, там. Такие всякие новости.
Ага.
Ой, там у нас на районе кто-то бьет у машин.
Надо будет посмотреть, пусть подкастом. Так, ну.
Вот, ну и, короче, я там просто зарегался и написал пост. Как бы, говорю, вот, я тут это, мне надо, чтобы кто-нибудь помог со мной ездить. Короче, в итоге у меня пост...
Ты поподробнее, что у тебя это? Мне просто интересно, прикол не в том, что ты написал, а мне интересно, это, люди просто такие, да, у меня есть тачка и время, поехали.
Именно так, мне 11 человек в итоге написал, а вот я...
Я тут драгдилер, мне нужен водитель, поехали!
Ага. Ну там один чувак угарный, он, короче, со стволом ездит, такой это самое. Он такой, сейчас с тобой поездим, потом поедем на шутинг рейндж стрелять.
Че, серьезно ездили?
Да, ну нет, мы не стреляли пока, вот не знаю, вот в эти выходные, может, с ним поедем, может, поедем на шутинг рейндж, посмотрим.
Вот,
я с ним, знаешь, я еще с ним тоже такой. Мне чисто вот там парковаться, потренироваться, там, чтобы экзамен сдать. Он такой, едем на интерстейт, давай обгоняйся! Короче, давай за старт, обгоняйся! Обгоняй эту фуру! Вот мы там по интерстейтам с ним гоняли.
Подожди, ну у меня тут два вопроса. У меня, конечно, все больше и больше вопросов, но по крайней мере два. первое, реально, мне интересно, почему, ну, как бы, ну, я при всем желании, как бы, люди что, не работают, или причем еще давать незнакомому человеку свою машину, это раз вопрос, и второе, вот тебе не стрёмно, да, там, здрасте? А вы
мне вообще не стрёмно, понимаешь? Я там, я не знаю, я в жизни в таких местах, я не знаю, ночевал там и все такое, мне вообще не стрёмно. Mm. А то, что людям не стрёмно, ну не знаю, весь мой опыт общения в Америке, я понимаю, что когда-нибудь наткнусь наверняка, но он пока настолько позитивный, что у меня даже мыслей таких нет, понимаешь? Когда мы приехали в Америку, и у нас в этот же день была полностью меблированная квартира, я не знаю, вплоть до там туалетной бумаги, посуды, я не знаю, вот всего-всего-всего, там вилок, тарелок, чашек, ложек, постельного белья, там, я не знаю, кровати, матрасы, диванов, тумбочек, столов и всего на свете, нам это просто чуваки притащили, типа, о, мы узнаем, что вы, типа, переехали, вот мы тут, типа, вам все собрали, всю квартиру обставить мебелью. И меня после этого, как бы, ну, ничего не удивляет с первого дня, понимаешь?
Да, интересно.
Вот, вот с этим чуваком, который сказал, я с ним по выходным езжу, он что, он по будням работает, что-то, не знаю, телек смотрит. Ну, я с ним сразу, что делаешь по выходным? Такой, ну, рыбачу, там, PlayStation играю. Ну, он такой, типа, вот, решил, что с тобой покататься, прикольно же, как, кому-нибудь помочь там.
Прикольно.
А, например, второй чувак, с которым я езжу, это самое, вот он только на пенсию вышел, и с ним, наоборот, по будням, он такой, а мне делать нечего, ну, типа, на буднях. Вот ему там, типа, 60 с чем-то, он только на пенсию вышел. Такой, я, наоборот, тут, типа, думаю, что делать теперь. Причем он нормально очень на пенсию вышел, явно всю жизнь хорошо зарабатывал, потому что он вообще был химиком-инженером на нефтяных заводах. Он там в Индии жил, работал на заводах, в Европе много где. Ну, прям, это на Ближнем Востоке. То есть он прям такой-то. То есть мы с ним даже ездим, он, типа, такой, а, это у меня вот вторая тачка. Не стоит, я вот поэтому с тобой на ней езжу. Мне не жалко. Если мы там что-нибудь с ней сделаем.
Прикольно. А и тебе надо наездить месяц, и после месяца ты можешь сдавать на права.
Ну да, я вот записался на экзамен. Вот я, мне там через неделю эта сдача, если... Ну, как это... Соответственно, еще... Так, меня слышно?
Да.
Ага, все.
Ну, да, интересно. У нас без школы надо ждать, по-моему, год. Вот. А если ты берешь школу, которая здесь, по-моему, здесь дофига, то 8 месяцев. Вообще, не очень комфортно сделано, но зато вроде как, если для людей уже с правами... Они здесь не делают, по-моему, прямую конвертацию. Тебе все равно надо пересдавать, вот, но ждать не нужно. То есть ты можешь, по-моему, может быть, навру, но они могут... Окей, здесь у нас чуть по-другому работает. У нас нету никакого ID. От там,
ну, в Штатах вообще, в некоторых штатах можно конвертировать права. Если ты с другой стороны приехал, можно просто конвертировать, поменять. У нас конкретно в штате нельзя, но у меня и прав иностранных нет. Как бы мне конвертировать нечего. Если бы у меня были иностранные права, то с ними можно год ездить в любом штате, поэтому с этим тоже не было бы проблем. У меня это нет.
Это, кстати, тоже интересный момент. Надо узнать. Вот, но по сути, да, то есть ты идешь, сдаешь теорию, тебе выдают, по сути говоря, карточку, вот, которая работает примерно так же, как ты описал. А потом, через год, скажем, ты сдаешь на первые права, это позволяет тебе ездить одному, но там есть какие-то ограничения, то ли там по времени, что-то там ночью, не ночью, какие-то трассы, не трассы. Вот, и потом, спустя... арбитральное количество времени, ты можешь пойти и сдать на полные права. Вот. Которое, типа, в основном происходит по трассе как раз. Но, да. Не очень удобный процесс, но вот то, что есть. А, кстати, Кстати говоря, ты, у вас там это одно место, где можно сдавать? То есть, окей, у нас... Сейчас я объясню, что у нас происходит, поэтому... У нас в городе, в смысле, в Виндзоре есть одно место, где сдают на права. И оно такое... там нелегко сдать на права, поэтому те люди, которые хотят упростить себе жизнь, они, например, могут поехать в какую-нибудь соседнюю деревню, километров за... минут за 40 отсюда. Вот, и там, например, проще сдавать. И вот люди реально просто... ездят куда проще сдавать. У вас такая шняга тоже есть, я подозреваю, или...
Да, один в один такая же система. И только с таким приколом, что все ближайшие деревни забанили тем, чтобы к ним вот так не ездили. И... Поэтому тебе надо ехать очень далеко. То есть да. Ты не можешь поехать в какой-то город, который рядом с Луивиллом, потому что он разрешает только местным резидентам, иначе к нему весь Луивилл ездил. А вот еще дальше уже можно, да, доехать, то есть в часе полутора, и там сдавать, да. Но это больше не из-за того, что сложно, не сложно сдать, а больше из-за того, что сдача людей. То есть как бы у нас, ну, как бы только электронная регистрация на сайт сдачи экзамена, и она в 8 утра открывается, и в 8.01 она закрывается. Вот, то есть как бы на 3 недели вперед. Соответственно, тебе надо очень жестко слот ловить. То есть она только одну минуту открыта, через минуту все слоты выбирают на через 3 недели.
Интересно. Ну и как тебе когда жизнь на колесах?
Качу на колесах, я же пока просто практикуюсь.
Ну я понимаю, но тут ты уже тогда покатался по округе, всякие там фривей и так далее.
Ну прикольно, что круто, конечно.
Тебе нравится экспириенс, или это, ну, это просто надо?
Ну, пока непонятно, не знаю. То есть я пока вижу, тут езжу, чисто там на знаки смотрю. Там. То есть, ну, непонятно пока. Я бы так сказал. Пока ничего в этом плане не испытываю, вот, то есть надо уже там тачку купить, а потом...
Ну... Просто подал, раз у тебя там есть волонтеры, которые готовы тебе предоставить разные машины, можешь как раз на разных машинах поездить, посмотреть.
Да, они одинаковые.
В смысле, у всех одинаковые машины или они все одинаково чувствуются?
Нет, ну в смысле тачки одинаковые. Ну почти. Ну там одна Honda Accord, а другая...
самый
Камри.
Ага. Так. Что еще расскажешь?
Слушай, мне тут это самое написали, мне бежать пора. Так что я это...
Тебе бежать побежал. Пора. Ну, давай тогда... Давай тогда останься буквально на 10 секунд.
Давай.
Вот. Потому что я... Завернем подкаст. Будет сегодня как... краткий подкаст.
Давай.
Большое спасибо Денису, Плутону, Косте, Руму, Сергею, Владимиру, Ильису и Дмитрию. Те, кто хотят поддержать подкаст, пожалуйста, rcmp.me. Хотя rcmp.me тоже живой, но rcmp.cloud/donate. Вот. Поддержать можно не только долларом, можно поддержать и всякими лайками, комментариями, подписками в YouTube, ну и, как говорится, порекламировать подкаст друзьям, знакомым. Ну и прямой эфир каждую пятницу 15:00 по Торонто, 22:00 по Киеву и Москве. И не забывайте, есть YouTube, где, куда выходит такая полупиратская, полстрим, скажем так. Не пиратский, но стрим. Вот, иногда там даже бывают лекции. Ну что, давай тогда заднее слово и завернем. Колбаса.
Вашингтон.
Походу будет в следующий раз. Ладно, все. Большое спасибо, любви и счастья всем, и до следующей недели.
Пока-пока.